И у нас на линии доктор Пинхас Полонский, религиозный философ и автор комментариев к Торе под названием «Библейская динамика». Пинхас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Пинхас Полонский очень известный человек в кругах религиозных сионистов, кипот срогот, так называемых, вязаные кипы, и вот совсем недавно он опубликовал такую программную статью «Религиозный сионизм. Течение последователей раввина Кука». Сегодня, несомненно, переживает некоторый кризис. Они ищут свой путь. И одни пошли в ультраортодоксию и стали так называемыми хардалями, но другие по-прежнему ищут свой путь и, в общем-то, не считают, что этот путь состоит вот в ужесточении требований и харидизации, что называется, харидизация этого движения. В этой статье, Пинхас, ты написал: «Претендую на роль главного теолога либеральных ортодоксов, поскольку объясняю, почему и как именно они являются следующей стадией развития иудаизма, что необходимо для продвижения государства Израиль как мессианского процесса. Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона». Пожалуйста, тебе
так,
слово.
Так много сказал сложных слов, что я боюсь, что читатели, слушатели запутаются. Давайте попробуем попроще. Значит, все мы знаем, что есть два вида религиозных. Одни ходят в черных шляпах, другие ходят в вязаной кипе. Те, кто ходит в черных шляпах, называются ультраортодоксы или харидим. Те, кто ходит в вязаной кипе, они религиозные сионисты. Служат в армии, работают, принимают участие во всей жизни страны. И вот эти два направления всем нам знакомы. Они социально отличаются, по внешнему виду отличаются. И, конечно, по идеологии отличаются. Одни считают, харидим считают, то есть ультраортодоксы, что нужно сохранять тот иудаизм, который был и раньше, 100 и 200 лет назад, а религиозные сионисты за модернизацию и за иудаизм в современном мире. Это как бы всем известно, это мы все видели. Но в последнее время внутри самого религиозного сионизма наблюдаются последние 20 лет, это не год, а 20 лет, наблюдаются два совершенно разных течения. Половина религиозных сионистов, то есть половина вязаных кипов, считает, что модернизация уже закончилась. То есть мы приняли государство Израиль, мы теперь сионисты, мы поддерживаем страну, мы воюем, поселение строим, кстати, и этим очень сильно влияем на развитие государства, и в армии, и в экономике, и всюду. Все, значит, все отлично. И в общем-то, революция закончена. И дальше нам нужно только продолжать вот быть такими религиозными сионистами. А вторая половина религиозных сионистов говорит: нет, модернизация еще не закончена, только прошла первая половина этой модернизации. И вот это вот либеральное направление религиозных сионистов, собственно, его я и представляю. У меня есть довольно много книг об этом, и эти книги получили позитивную поддержку очень важных раввинов религиозного сионизма.
При этом ты сам раввином себя не называешь.
Я не раввином не являюсь.
И мы просто на «ты», потому что мы с Пинхасом много лет знакомы.
Я не являюсь раввин, это определенный диплом. Этого диплома у меня нет. Я занимаюсь религиозной философией. Угу. Раввин – это диплом знания галахи, а я занимаюсь не галахой.
Да, да.
Так вот, разница в том, что вопрос, куда же двигаться дальше. И вот этот вопрос, поскольку он внутри религиозного сионизма сам не пройден, то он вызывает кризис. Потому что вроде мы достигли, чего хотели, но мы сделали, мы теперь религиозные сионисты, мы теперь и религия, и государство, и сионизм, и армия, и поселение. Так все нормально. Или нет, совсем не все нормально, это только начало. И вот здесь происходит раскол.
Вообще, это тот самый раскол, который нашел свое политическое выражение в том, что вот Беннет и Смотрич разделились.
В частности, это было, ну, не совсем, потому что политическая, она все-таки картина немножко другая. Есть полно либеральных религиозных, которые, например, поддерживают Смотрич, и там самые разные. То есть я не хотел бы это чисто в политику сводить.
Не, я просто для иллюстрации.
Да. Есть полно религиозных сионистов во всех партиях. И у Ликуда, и у Лапида. То есть в самых противоположных идеях. Поэтому здесь как бы нет чисто политического одного такого дома. Главное это идеологический раскол. Вообще с религией одна из важных, очень важных проблем, что с религией часто непонятно, чего, собственно, является ее целью развития, куда двигаться вперед. Очень часто, когда у религиозных людей спрашиваешь, ну хорошо, а что вы хотите достичь, то они начинают говорить, что мы хотим вернуться. Вернуться к тому, когда было лучше. И это совершенно неправильный подход. То есть вернуться никогда нельзя. Нельзя войти дважды в ту же, так сказать, историческую реку. И поэтому иудаизм, который ориентирован на вернуться, он на самом деле безнадежен. Хотя у него может быть много последователей, но он совершенно не может проложить дорогу для общества. А вот религиозный сионизм 100 лет назад, когда Рав Кук его создал, он как раз был движением, которое двигался вперед. Рав Кук вовсе не говорил, что мы должны вернуться. Он говорил наоборот. Мы должны взять религию, которая у нас есть, которую мы унаследовали, ни в коем случае не выкидывать ее, не завышать ее, но добавить к ней правильные сионистские и правильные современные государственные аспекты.
То есть, говоря языком философии, это некое противостояние модерна и архаики?
Да, совершенно верно, да. Это Рав Кук был чрезвычайно модернистским, так сказать, раввином и учителем. И вот весь религиозный сионизм, который создался, все эти вязаные типы, это и есть наследие его деятельности. Собственно, он и проложил дорогу к тому, чтобы религиозно интегрировали в государство и в армию, и в поселение, и в экономику, и во все. Но дело в том, что у Рава Кука немножко общество подзабыло, само вязаное общество, сами религиозные сионисты подзабыли, что у Рава Кука есть два этапа развития этой модернизации. Что интеграция с сионизмом – это только первый этап, это только начало. И этот этап пройден. За 100 лет мы этот этап прошли. А у него есть дальше разработан второй этап. Этот второй этап состоит в интеграции религии с современным светским миром. То есть с наукой, искусством, культурой, экологией, феминизмом и всеми другими
мы подошли к очень важной теме. Я хочу тебе сразу вбросить вопрос. Интернет. Давай. Интернет — это то, чего не было раньше и появилось сейчас. И харидим просто отгораживаются от этого
фаерволом. Это ты говоришь про крайний харидим, который в черных шляпах.
Да, совершенно верно.
А мы говорим сейчас про мир вязаных тип. Внутри мира вязаных тип, которые все пользуются интернетом, внутри него различия. Mm-hmm. Достаточно ли, что мы интегрировали сионизм, или нужно еще интегрировать искусство, науку, культуру, экологию, эстетику и миллион всего, феминизм тот же, и миллион всего, что и составляет современный мир. Не сионистский мир, не государство Израиль, это само собой, это мы уже интегрировали. А то, что составляет западное человечество сегодня. И у Рава Кука есть полная программа, как это интегрировать. Понятно, что в этом западном мире есть много всего отрицательного, и совсем не нужно просто так это все брать. Как выбирать, какие элементы правильные, какие элементы неправильные, какие в том же феминизме или экологии позитивные. Ну, например, экология, чистота улицы, чистота вообще парков – это очень позитивная и правильная вещь. А страшилки про глобальное потепление – это чепуха, потому что они на самом деле вовсе не про экологию, а про распил огромных денег. И вот это как разделить, где правильная экология, а где неправильная?
Ну да, здесь даже ученые не могут это правильно разделить.
Окей, да. Но вот как это делать все? Теперь у меня есть несколько книг по философии Рава Кука. Собственно, специально занимался тем, как именно. Дело в том, что Рав Кук писал очень в поэтической форме. Он писал такие откровения. Вот он не писал стандартных книг и учебников. Там первый курс, второй курс, третий курс. Mm-hmm. Все такого у него нет. Mm-hmm. У него есть поэтические вдохновения. Дневник.
Как дневники, вот, да, дневники.
Да. И в эти дневники он записывал, как он это видит. И вот эти все дневники, нужно их превратить в систему. Что касается системы сионизма, то это было сделано еще в 20-е годы. И благодаря тому, что в 20-е годы изучение Рава Кука была сделана система в отношении сионизма, мы имеем вязаные типы сегодня, и поселенческое движение, и вязаные типы в армии, и все на свете. Это все благодаря тому, что на первом этапе сионизм был важнее. То есть интеграция сионизма стояла первоочередной задачей.
Скажи, пожалуйста, у меня еще один вопрос, который я просто забуду. Вот любавическое движение, хасиды, последователи любавического рэба. Ведь они очень часто себя тоже называют сионистами. Любавический рэб был за государство Израиль, очень горячо поддерживал всегда государство Израиль. Куда мы их отнесем?
Знаешь, здесь такой есть очень важный момент, который я хотел бы сказать, я не знаю, будет ли он понятный. Дело в том, что Рав Кук рассматривал государство Израиль не просто как нам нужно жить в этой стране, а как мессианский процесс. Mm-hmm. То есть процесс прихода Машеха. Mm-hmm. И есть две стадии, Машех сын Йосефа и Машех сын Давида. Mm-hmm. И Рав Кук объяснял, что нерелигиозный сионизм Герцеля – это Машех сын Йосефа, и дальше его должен сменить Машех сын Давида. Mm-hmm. Теперь,
и тут мы подходим
к... Есть много харидим, типа, например, Любавичи или Шас, например, которые поддерживают государство. Шас вовсе не против армии, не против государства. Но он хочет, чтобы иудаизм был таким же, как 100, 200, 300 лет назад. И вот это совершенно противоречит модерне. То есть Любавичи прекрасно и замечательно распространяют иудаизм столетней давности. Ну, то есть переложенный обычно любавическим рэбе, но по содержанию это хасидизм. То есть то, чему там 250 лет. Mm-hmm. И сейчас тоже очень много всего, так сказать, хорошего, позитивного делает, но тот иудаизм, который он распространяет, это иудаизм прежних веков. А явление Рава Кука – это модернизация самого иудаизма, не только нашей жизни, а самой религиозной философии. Вот я довольно много лет занимался именно учением Рава Кука и написал несколько книг, которые получили. То есть некоторые говорят, ну ты сам придумал, а вокруг такого нет. Но, пожалуйста, эти книги переведены на иврит, они переведены на английский. Вообще, это как бы немыслимое дело, чтобы человек русскоязычный писал книги по философии иудаизма, которые переводят на иврит и английский.
Ну вот, коля кавод, как говорят на иврите.
Комментарий в Тарет уже переведен сейчас на английский. И когда он...
Так, алло.
Раввинов, который это... Да,
алло, да, слышно? Пропадала связь на секунду,
когда,
да.
Когда они переведены на иврит и английский, то есть уже много раввинов, которые это прочитали и сказали, да, здесь все правильно. То есть, как бы, это не то, что я придумал из Рава Кука, это действительно в нем. Угу. Так вот, моя концепция состоит в том, что на самом-то деле нам нужно видеть три стадии развития мессианского процесса. Они называются царь Саул, царь Давид и царь Соломон.
Вот, вот, я как раз хотел перейти к этому вопросу.
Да.
Что значит царь благодарим Саула, поддерживаем сейчас, Давида, сейчас, прокладываем
царь
дорогу
Саул,
для Соломона?
Царь Саул, с точки зрения Рава Кука, это он сделал еще 100 лет назад, в 1904 году, и это светское сионистское движение. Благодаря ему построено государство, он, ну, сколько в чем царь Саул? Потому что царь Саул в Танахе, в книге Шмуэля, он ведет себя точно так же, как ведет себя сионистское движение. У него цели безопасность еврейского народа и нормализация еврейской жизни. Ровно то, что провозгласил первый сионистский конгресс в Базеле. Вся деятельность Саула, она очень похожа на позицию сионизма, современного нерелигиозного сионизма. В этом смысле это отождествляется царем Саула, и опять-таки это не мое отождествление, это Рав Кук сделал 100 лет назад. Но дальше вопрос. Куда мы движемся после Саула? Светский сионизм, в общем-то, замечательный, хороший, много достиг, но отработал свое. Он не может уже быть притягательным, он не может прокладывать дорогу дальше. Но мы построили государство, окей, безопасность, неплохо у нас, наибольшая с безопасностью, и нормализация у нас совсем неплохо. Окей, а дальше что? И вот на это дальше светский сионизм не может ответить. Его время кончилось. Теперь, есть после него был царь Давид. Царь Давид, он воспринимал государство, еврейское государство, иначе, чем Саул, он воспринимал его в религиозном аспекте. Что то же самое, те же самые территории, и та же самая армия, и та же самая безопасность, и та же самая экономика, но что все это и есть отношение с Богом. То есть само построение светского государства – это отношение с Богом. Это и есть царь Давид. Сегодня это поселенческое движение в Иудее и Самарии, которое именно так рассматривает современное государство. То есть мы его должны поддерживать, но не только потому, не потому, что это всем народам положено, и нам, евреям, тоже положено, а потому что это наша религиозная ценность. На самом деле наше отношение с Богом, наше влияние на мир идет через вот это вот освоение государства. И вот эта стадия у нас сейчас наступает. Вместо Саула приходит Давид. И поэтому Саулу нужно сказать спасибо, ты отработал, а Давида нужно поддержать. И это поселенческое движение, как я сказал, и это новое восприятие государства как религиозной ценности.
Угу. Но и это будет означать, вот Соломон, это будет означать приход Машеха и
следующий этап, да.
Восстановление храма.
Они все три Машехи. Саул тоже Машех, и Давид тоже Машех. Mm-hmm. Слово Машех означает помазанник.
Да.
То есть царь помазанник. И Саула помазали на царство, и Давида помазали на царство, и Соломона. Mm-hmm. Все они три являются моделью вот этого Машеха. Но Соломон – это следующий этап, когда наша задача не продвижение государства, а влияние на все человечество. И вот этого еще в Израиле нет. То есть поселенческое движение, оно занимается продвижением государства, но не влиянием на мир. Оно не начинает интегрировать, а чтобы влиять на мир, нужно интегрировать в иудаизм вот эти вот универсальные ученические ценности. Как я уже сказал, науку и искусство, и культуру, и экологию и так дальше. И вот это, к сожалению, пока еще слабовато в религиозном сионизме. И оно должно стать следующей задачей. То есть следующая задача религиозного сионизма, ею займется часть религиозного сионизма, не все, но именно это и называется либеральная ортодоксия. Либеральная группа в религиозном сионизме – это те, кто хочет сохранить религиозный сионизм, то есть не просто государство, но поселенческое движение и государство как диалог с Богом, и добавить к этому универсальный аспект. То есть нужно заниматься разработкой того, как именно наука интегрируется с религией.
Хорошо, как ты понимаешь создание храма? Это физически там будет на Храмовой горе построено здание?
Доживем, посмотрим. Но, по крайней мере, интересно, что царь Саул в свое время совершенно храмом не интересовался. Если мы прочтем в Танахе книги Шмуэля, мы видим, что Саулу это неинтересно. Ковчег Завета был захвачен, а потом его вернули евреям, он стоял в глуши, вообще никто ему не интересовался. Потому что светское государство, ему храмовая гора не нужна. Как сказал кто-то из этих лидеров...
Да, Мошедаян сказал, зачем нам этот Ватикан в 67-м году.
Да-да-да. Вот. То есть он не понимает, зачем ему нужно. Это позиция Саула. Позиция Давида другая. Он хочет построить храм, но не может. Бог ему это не разрешает. И это ситуация сегодня. Все больше людей хочет построить храм. И восхождение на храмовую гору здесь очень большие, интенсивные. Сотни и тысячи людей туда идут. Постепенно наэмализуется молитва на храмовой горе. Постепенно есть продвижение. Но это еще далеко не построение храма. Потому что построение храма возможно только при Соломоне, на следующем этапе. Дело в том, что Давид всегда воевал. И пока он воевал, храм построить нельзя. Храм нужен вовсе не для еврейского народа.
Ну, то есть сейчас фактически мы продолжаем жить вот условно в этой эпохе Давида.
Переходим в нее, в эпоху Давида. Мы еще в нее не перешли.
Постепенно,
но у нас пока...
Но мы уже давно воюем.
Нет, мы воюемся при Сауле, мы тоже воевали.
При Сауле тоже воевали.
Да, конечно. Мы перестали воевать только при Соломоне. Угу. Почему? Потому что у Соломона другая совершенно адженда. Адженда Соломона – это влияние на все человечество. И мы видим, Тора рассказывает, Танах точнее, что приходят лидеры других народов, царица Савская, вот это в качестве такого самого яркого примера. Но не только она. Все приходят посмотреть, что это такое. И он не воюет, у него прекрасные все отношения, потому что в его эпоху уже достигнуто, он стоит на плечах Саула и Давида. Поэтому наш период сегодня – это то, что Саул закончил свою работу, то есть светский сионизм завершил свой путь. Сейчас у нас религиозный сионизм поселенческого вида является самым главным в развитии сегодня, поэтому поддержать нужно Давида. Ну, например, скажем, еще 20-30 лет назад обсуждали, какие сносить поселения. Сегодня у нас никто, самые левые, не обсуждают, что поселения можно сносить. Mm-hmm. Сегодня только обсуждают, сколько их нужно включить в сам Израиль. Mm-hmm. Ну, вот как бы сохранить суверенитет, то, что называется. Потому что всем уже понятно, что сносить поселение больше невозможно.
Пинхас, у нас очень мало времени остается. Да. Я думаю, что у меня миллион вопросов. Я думаю, что мы продолжим с тобой тобой этот разговор в наших ближайших программах. Но вот в завершении один еще вопрос у меня, как у материалиста, как у атеиста. Один к тебе такой вопрос. Вот появляется кость динозавра. Нам ее показывают и говорят, это существо жило там 70 миллионов лет назад.
Ну, конечно.
Вот одни раввины от этого отмахиваются, говорят, вот игнорируют физическую реальность.
Они просто науку не изучали.
Да, и они говорят запретить знания, никто не должен знать об этом.
Да, а это
другие придумывают, какие-то объяснения, которые, на мой взгляд,
В религиозно-сионистской среде никто совершенно не отмахивается от динозавров.
Так.
Просто 6 дней творения никто вообще в религиозно-сионистском мире не понимает буквально.
Но я хотел тут другую мысль сформулировать, что открытость модерны может привести к тому, что все современные знания о генетике, о астрофизике, об истории, о палеоистории, об истории религиозных культов на Земле, все это просто приведет к тому, что люди перестанут верить в Бога и начнут становиться светскими.
Перестают только те, у кого религия примитивная. Если религия примитивная, то она от столкновения с наукой рассыпается. Но если религия не примитивная, то с ней ничего такого не происходит. Есть полно выдающихся ученых, которые совершенно религиозные ортодоксы и модернисты. И они прекрасно интегрируют религию. Я не хочу сказать, что нет противоречий. Противоречия есть, конечно, но это есть нормальный процесс. Нормальное развитие изучения противоречий – это есть. То есть религия должна, безусловно, модернизироваться. Интеграция, так же, как интеграция сионизма привела к огромной модернизации религии и вязаные типы совсем не то, что черные шляпы, точно так же следующий этап, то есть интеграция науки и искусства должна привести к следующему этапу модернизации религии, конечно. И должны быть люди, которые высокого уровня и в науке, и в искусстве, и во всех областях, и которые при этом и религиозные, и которых это сочетают, конечно. А вот как это сочетать, это совсем непростой вопрос. Но, по крайней мере, в религии вообще есть полно противоречий и сложностей. Но без религии получается отсутствие смысла. И в этом главная проблема.
Пинхас, на этом все. У нас уже действительно мы перебрали со временем. Я обещаю, что мы продолжим эту беседу, тем более, что у меня масса вопросов к тебе. Доктор Пинхас Полонский, религиозный философ, автор комментариев к Торе «Библейская динамика». Большое спасибо.